Глава 11. В затворе. Серафим выслушал инока, но ничего не сказал ему, продолжая молчаливую молитву у иконы Богоматери Умиления. Но на другой день Евгений снова передал приказ строителя о необходимости возвращения в монастырь. И снова ничего не ответил Серафим. Но в тот же день, 8 мая 1810 года, он пришел в обитель. Посетив храм Успения Пресвятой Богородицы, отстоял всеночную, после литургии приобщился святых животворящих тайн и зашел в покои настоятеля. Низко поклонившись Нифонту, иеромонах молвил: «Благослови, батюшка, на затвор». Взглянув на покорно опущенную голову Серафима, Нифонт, помедлив, ответил:
«Благослови тебя Бог! Монах Павел будет приносить тебе пищу».
Серафим ушел в отведенную ему келью. Больше из кельи он не выходил и никого к себе не допускал. Святые тайны для приобщения в воскресенье и в праздничные дни от ранней литургии по благословению настоятеля ему приносили прямо в келью. Непрестанные молитвы чередовались одна за другой. Уединение в четырех стенах не тяготило его. Привычка к внутреннему молчанию изгнала из его сердца помыслы о мирских делах. Раз в день он выходил в сени, забирал немного пищи, оставленной монахом, и снова исчезал за дверями. В келье у него не было постели. Спал на полу, положив под голову мешок с песком. Вместо стула стоял березовый обрубок. Как и в период столпничества, Серафим стойко переносил лишения и в келейном затворе. Даже по наступлению зимы он не отапливал келью, не просил теплой одежды, питался рубленным толокном и капустой. Огонь теплился только в лампаде перед иконой Божией Матери, называемой им «Умиление и всех радостей радость», той самой, что когда-то подарила ему матушка Агафья Фотиевна. В затворе Серафим имел следующее келейное правило. Начиная с субботнего вечера и весь воскресный день, он пел всю воскресную службу по уставу церкви. Сверхдневных служб в понедельник прочитывал Евангелие от Матфея, во вторник — от Марка, в среду — от Луки, в четверг — от Иоанна, в пятницу отправлял службу кресту Господню, в субботу — всем святым. Помимо этого, по 1000 поклонов каждый день, читая вслух молитвы, которые в большом количестве знал наизусть. Видения будущих времен продолжались. Увидев воочию в одну из молитвенных ночей смерть свою и погребение, Серафим заказал в столярной мастерской гроб. Две половинки дубового стола, выдолбленные наподобие колоды, он поставил в сенях. Часто, сидя у своего гроба, он размышлял о странностях и особенностях земного существования и небесной жизни. Глядя внутрь будущего своего гроба, представлял, как будет лежать в нем, и тление коснется его тела страшной рукой. Но эти мысли не смущали его. Его помыслы всегда были о Царстве Небесном, потому даже смерть, самое непостижимое событие для любого человека, не волновала так, как судьба грешной души в ее вечном пути. И видел он день, когда гроб с его останками, возлежавший у стены храма Успения Пресвятой Богородицы, вынесут из склепа и под ликованием многотысячной толпы возложат в посеребренную раку, и царская семья первой приложится к его мощам, а за ней толпа страждущих выстроится в многодневную очередь, чтобы иметь возможность дотронуться до его праха. Заговорят немые, прозреют слепые, бросят костыли хромые и излечатся больные, и прославят его в храме во время всеночной как новоявленного угодника Божия. Произойдет это 18 июля 1903 года. Он видел это ясно, будто это шумное и торжественное событие происходило прямо сейчас перед его глазами. И вновь душа его была спокойна, не соблазняясь избранностью и возвеличиванием его имени в глазах остальных людей. Одно радовало – божественный огонь любви, что Господь зажег в его душе, не умрет вместе с ним и будет согревать людские сердца и в будущих временах. Весной 1811 года по стопам Серафима решил последовать и старший товарищ его, отец Мефодий. Извинившись за вторжение, Мефодий вошел в келью затворника, и Серафим принял старого друга. Они по доброй традиции долго беседовали, и беседа их была о значении монашеских обетов.
«Что дало тебе молчание?» — спросил Мефодий.
«Я молчал не только с людьми, но и с самим собой, поэтому молчание научило меня забыть о мирском. Теперь ни одна посторонняя мысль не тревожит меня, когда я общаюсь с Господом».
«Что дал тебе затвор?»
«Я отгородил себя от искусов, которые могут помешать мне созерцать Бога».
«Но ты всегда был горячим проповедником истины божественной. А ныне кто заменит тебя?»
«Словеса — орудие мира сего, а молчание есть таинство будущего века».
«Значит, ты устремлен только в будущее? Но кто знает, что там?»
«Я знаю, ибо Господь открыл мне».
«И что там впереди?»
«Кровь и разрушение, поругание святынь и невиданное горе, разгул и всеобщее озверение. И не будет этому конца. Господь сжалится над людьми, вымолит об этом те, кто умеет страдать за других, и словно учитель наш Иисус Христос пострадают за веру. Их молитвы о всеобщем спасении и наставлении на путь истинный заблудших овец дойдут до Господа, и наступит возрождение».
«А что ты скажешь о моей судьбе? Я тяжело болен. Много ли мне отписано земной жизни?»
«Зачем тебе это?»
«Я боюсь не успеть».
«Что беспокоит тебя?» «Служа Господу, я изнурял себя ночными и дневными молитвами и постами. Я отказывал себе в мирских удовольствиях, забыл свое прошлое и отрешился от настоящего.
А что в будущем? Тебе, хотя ты и младше меня, Господь дал счастье познать Духа Святого.
Я лишен этого дара, и потому сомнения гложат меня. Видать, великие грехи мешают. Может, мирское держит меня помимо воли и не дает стяжать благодать небесную? Что делать мне?»
«Войди в душу свою и посмотри, что дорого тебе, и откажись от этого».
«Мне дорог лес, в котором я прожил долгие годы. Я люблю слушать, как шумит свежий ветер в кудрявых шапках сосен, как самозабвенно свистят и чирикают пташки, порхая с ветки на ветку. Я часами могу смотреть на то, как деловито снуют муравьи, каждый по своим делам, без приказа и чужого совета. У меня наворачиваются слезы умиления, когда я вижу зависшую над тростником стрекозу и различаю в порхании ее невидимых крыльев перламутровое сверкание солнечного луча. Запах теплого леса и травы кружит голову, ласковое прикосновение земляники к губам, ее восхитительный аромат дарят мне неземное блаженство.
Изгони это из памяти, брат Мефодий.
Ты сумел это сделать?
Да, я забыл запахи и звуки, цвет и дыхание ветров. Это значит теперь для меня не больше мешка с песком, который я положил в изголовье. Меня не интересует солнце и луна, снег и дождь. Наглухо занавешенное окно я приоткрываю только для того, чтобы увидеть смену дня и ночи и начать ту или иную молитву. Что еще любишь ты, брат Мефодий?
Я люблю беседы с братьями, особенно с теми, кто знает больше меня, ибо в беседе я ощущаю себя слабым и грешным учеником, нуждающимся в чьем-то наставлении и чьей-то опоре.
Ты достаточно обременен знанием и опытом. Зачем тебе открывать для себя что-либо новое? Все познать нельзя. Жажду познания надо залить созерцанием.
Ты говоришь о молчании?
Да.
Хорошо. Я закрою уши свои и уста по твоему примеру.
Да поможет тебе Господь.
Ты видишь мой путь?
Да. Принимая строгую схему, ты взойдешь на новый уровень познания Бога. И нарекут тебя Марком. И станешь ты известен в веке настоящем и в веках будущих как Марк-молчальник. А как закончится мой земной путь, то прах мой положат рядом с твоим в одном склепе у южной стены храма Успения Пресвятой Богородицы. И принял Мефодий великую схему, и нарекли его Марком. А над Россией нависла грозная беда. 12 июня 1812 года несчастливые полчища французских войск напали на города и веси русские, и запылали храмы, дома и нивы, окрасились кровью мундиры русских солдат, зарыдали вдовы и сироты. Мор и запустение пришли на земли православные. Поднялся весь народ русский на борьбу с жестоким и жадным супостатом. И крепостные крестьяне, и помещики, и купцы, и мещане, и дворяне все объединились в общей беде. Не осталось в стороне и братья Саровского монастыря. В храмах стали служить службы за победу русского воинства. Но не только молитвами помогла России Саровская обитель. Она приняла к себе беженцев из Москвы. Те обозы, что Серафим зрел в видениях своих, дошли до Саровских лесов. Беженцев монахи размещали где только могли, делясь и хлебом, и кровом. Один обоз был особый. Сопровождал его полковник с отрядом солдат. Уже под вечер постучался в палаты строителя инок и доложил: «Отец Нифонт, к тебе курьер царский». Встретил Нифонт высокого гостя у порога.
«Что привело вас в такую годину в края, далекие от стольного града?»
«Дело важное, батюшка. Подмоги ваши велено просить».
«С Божьей помощью готов сделать все, что требуется».
«Версти отсюда. На подходе к монастырю стоит обоз с драгоценностями из Кремля Московского. Укрыть надо сокровища, пока мы не одолели ворога проклятого».
«Укроем, не беспокойтесь. Есть у нас хороны такие, что никто сыскать не сможет. Опыт имеется. Еще в пору пугачевского бунта приходилось драгоценности прятать».
Ночью при свете луны солдаты снимали короба и узлы с телег и таскали их в пещеры, открытые под горой. Спускали богатства царские в глубину самую, в третий уровень, в который и братьей-то хода никогда не было. По узким крутым лестницам, что выдолблены в доломите, драгоценности были спущены в подземелья. А потом третий уровень закрыли дверью дубовой и завалили камнями да песком.
не знаючи и не найдешь хода в туннели подземные.
Охрану бы надо выставить, сказал Нифонт, перекрестив двери темницы.
Надо, согласился полковник. Но так, чтобы специально не привлекать внимание к пещерам. Наверное, много у вас народу пришлого?
Много.
Вот, видите, разнесут по округе о том, что пещеры отрядом солдат охраняются. Тогда воры и тати сразу смекнут о богатствах спрятанных.
Что же делать? Совсем без охраны ведь тоже нельзя. Мало ли кто сюда из любопытства спустится.
А я вам оставлю взвод солдат, которые вон там, в низине у моста, остановятся биваком и будут издалека посматривать за входом в пещеры. В случае необходимости они вмешаются. А ночью и вовсе к караулу входа в пещеры можно будет выставить. Рядом храм большой высится, вот в тени его и спрячутся часовые. Да, кстати, я видел, у вас две пушки у монастырских ворот стоят. Исправны ли они?
Исправны. И заряды есть, и порох.
Вот и славно. У меня среди солдат артиллеристы есть. Я их определю к пушкам. Одно орудие в сторону северной дороги поставим, другую — на юг. В случае, если отряды разбойников по этим дорогам пойдут, мои солдатушки картечью их встретят. Обзор с холма хороший, далеко видно, да и положение монастыря выгодное. С востока леса непроходимые, юг, север и запад слиянием рек прикрыто. Путь в обитель идет только через мосты. Там тоже караулы выставим. Вот и обезопасимся». «А чтобы от любопытных да от воровских лазутчиков отделаться, пещеры-то бы надо закрыть под каким-нибудь благовидным предлогом».
«Есть у меня такой предлог. Там поселится монах-затворник и запрет дверь изнутри на засов».
«Но кто же в этой норе согласится жить? Там же темно, холодно, страшно».
«Есть у меня монах, которому это под силу».
Той же ночью полковник отправился в армию Кутузова, везя в сундучке 2000 ассигнациями, пожертвованных настоятелем на военные нужды. Взвод солдат во главе с поручиком остался охранять пещеру со спрятанными богатствами. Под утро постучался в келью Серафима настоятель. Не спал затворник. На коленях у иконы умиления стоял и молился.
«Заходи, отец Нифонт. Там не заперто», — отозвался он на осторожный стук. Шагнул в келью строитель, осмотрелся.
«Как узнал, Серафим, что это я?»
«Я и про то знаю, зачем пришел ты». «Согласен я. Затвор свой в келье пещерной продолжу».
«Ну вот и хорошо. Я знал, что ты на такое способен».
Взяв икону Божией Матери, Серафим вышел за настоятелем. Зайдя в пещеры, он оглянулся и сказал Нифонту:
«Благослови инока какого-нибудь, чтобы около полуночи приносил мне немного хлеба и воды».
«Я скажу иеромонаху Илариону, он будет приносить. Послушников в это дело посвящать не стоит».
Закрыв дубовую, обитую железом дверь, Серафим задвинул массивный металлический засов и пошел по узкому туннелю. Путь ему освещал робкий и неровный огонек свечи. Поселился он рядом с подземной церковью, в келье затворника. Когда-то в молодости он увидел такую келью в Киевской лавре и, примерив ношу затворника на себя, не поверил, что ему это может быть под силу. Прошло много лет. К небесам были вознесены тысячи молитв, позади великие борения со страстями телесными. И вот только теперь он был готов к подвигу сему, который сейчас и подвигом-то не считал. В земляной норе, в холоде, в полумраке и почти без движения, только изредка ложась для отдыха на каменную полочку, покрытую досками, а все остальное время вознося молитвы к Господу, проводил затворник дни и ночи, не ропща, не жалуясь на свою судьбу, только несказанно радуясь, что ему выпала честь послужить Господу и людям доступным ему способом.
Иногда он выходил на прогулки по длинным тоннелям, спускался на второй уровень, подходил к заваленной двери третьего уровня, молился и поднимался наверх. Обязательные монашеские службы он исполнял в подземной церкви. Легко ориентируясь во времени, Серафим в полночь подходил к двери на выходе из пещеры и, услышав легкий стук, открывал. С низким поклоном он брал пищу и кувшин с водой у отца Илариона и, вновь заперев тяжелый засов, возвращался к молитвенным трудам. В подземной глуши видения с особой яркостью являлись ему. Он видел не только будущее, но и прошлое, и настоящие события, которые происходили в России на удалении сотен и сотен верст. Он видел, как месяц назад, в начале сентября, на огромном поле сошлись две армады, готовые уничтожить друг друга. И не было в этих армадах отдельных людей, наполненных слабостями и страстями, желаниями и страхами. Были отдельные боевые единицы, вооруженные орудиями убийства и готовые уничтожать себе подобных, отринув размышления о собственном предназначении в подлунном мире, о величии божественной души, дарованной им от рождения, о мере ответственности за свои деяния пред Творцом. Монах находился как бы над полем, словно с облака, наблюдая за движениями войск. Вот солнце показало свою огненную макушку из-за леса, и туманная осенняя дымка начала таять, густеет только вдоль русел небольших речушек, разрезающих словно морщинами просторы лугов. И грянул гром. Сотни пушек извергли из своих чугунных тел огонь и железную смерть. Земля вздрогнула и вздыбилась черными фонтанами грязи. Первые тела русских солдат мягко упали в пожухлую рыжую траву, окрасив ее алой кровью. И ахнули ответно русские пушки. И вместо тумана поле сражения заволокло пороховым дымом. И двинулись вперед чужие полки в синих мундирах. Сшиблись грудью русские и французы, рубя шашками и коля штыками, в упор расстреливая картечью и разя ружейными залпами. И легко ринулись вперед застоявшиеся кони, стремительно перебирая тонкими стройными ногами и тревожно всхрапывая от предчувствия неведомой опасности. Конные лавины ударились друг в друга, образовав копошащееся, орущее, стонущее и ржущее месиво, в котором не было никакой возможности, чтобы выжить. И час, и два, и три длилось сражение. Скоро уже не было места на земле, чтобы ступить ноге. Все поле было устлано человеческими телами. Мертвые лежали на живых, истекающих кровью. И те не имели сил выбраться из-под мертвецов. Кони, потерявшие всадников, в ужасе носились по полю, подскальзываясь на раздавленных телах. Только наступало затишье на каком-либо участке страшной битвы, где все недавно живые и яростно кричавшие люди лежали мертвыми, как им на смену появлялись новые отряды, и смертоубийство начиналось снова. Целый день люди ожесточенно убивали друг друга, не видя больше другой цели и смысла в своей такой короткой жизни, которая когда-то была, а теперь почему-то должна была вот-вот закончиться. 100 тысяч человек за один день простились с жизнью. Их изувеченные тела в ярких разноцветных мундирах выстлали страшным ковром землю. И на этот ковер легла жирная и жадная ночь, тихо пожирающая остатки кровавого пиршества. И ночь эта была самой ужасной из тех, которые видел когда-либо Серафим.
Картины боя были для него настолько явственными, что казалось, будто он сам ходил меж недвижимыми телами, вдыхая непривычный запах крови и пороха. Слезы ручьями текли из глаз затворника. Рыдания мешали произносить слова молитвы. «За что? За что? Боже, почему они пришли к нам? Что им здесь нужно? Почему столько людей, одурманенные дьяволом, забывшие божественные заповеди, бросив свои семьи, оставив мирные труды, пришли за тысячи верст, чтобы сеять смерть и разорение? Чем провинилась Россия пред тобой, Господи, что ты посылаешь ей такие испытания? Защити землю русскую от ворога. Останови разорение и смертоубийство. Не убий, возлюби ближнего своего. Не судите, да не судимы будете». Серафим отступал от библейских заповедей, осуждая, не любя и призывая убить того, кто непрошенным пришел в родную землю. Поймав себя на этой мысли, Серафим ужаснулся и растерянно стал вопрошать Бога, как же быть? Одно дело молитвы во славу оружия и воинства, которые находятся от тебя в далекой дали, другое дело просить о смерти конкретного человека, который сидит у костра, чистит оружие и готовится наутро снова идти убивать ни в чем не повинных русских людей. «Тяжкие испытания ты мне посылаешь, Господи! Помоги мне! Дай знак правильности моей молитвы!» И вошел в душу монаха Дух Святой теплом неземным и ярким светом. А когда прошло ослепление, новые картины явились внутреннему взору Серафима. Всего 2 месяца прошло после того, как торжествующие, наглые, самодовольные французы вошли в Москву, грабя и убивая мирных жителей. Теперь это были жалкие, замерзшие, растерянные, голодные, грязные, заросшие щетиной, закутанные в женские шали и ворованные одеяла, обутые кто во что, даже в мешки, набитые соломой, людишки, проклинающие своего императора, затащившего их в гибельные края, из которых не было выхода. Под завывание пурги, по глубокому рыхлому снегу, согнувшись в 3 погибели, чтобы хоть как-то сохранить крупицы тепла, они плелись на запад, а впереди них пылали деревни, чтобы даже ни на минуту им не было возможности отогреться и отдохнуть в тепле. А сзади настигали конные казаки, которые, отсекая отставшие отряды, уничтожали их безжалостно или, видя покорность и слабость, брали в плен. Таяли, словно сосульки в апреле, армии Наполеона. На дороге по следам уходящих завоевателей оставались сотни трупов замерзших солдат, желавших славы и богатства, а получивших бесславную смерть в русских снегах. А вскоре пришел санный обоз в сопровождении отряда солдат, во главе которого был все тот же полковник. Сокровища достали из пещер, погрузили на сани и отправили в Москву, которая начала восстанавливать все разрушенное и уничтоженное пожарами. Серафим продолжил затвор в келье, благодаря Господа за неспосланное ему испытание. На слова благодарности, которые говорил ему настоятель Нифонт, монах склонился до земли и ответил: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу».
Царь Александр I высоко оценил и молельный подвиг братьев Саровской обители, и материальную поддержку русского воинства, и помощь в сокрытии богатств Кремля Московского. Настоятель монастыря Нифонт, отец Серафим и еще несколько иеромонахов были награждены специально учрежденными наперстными крестами в честь победы над французской армией. На оборотной стороне креста были написаны слова из Святого Писания. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу».